В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. В понедельник вечером члены Палаты представителей с подавляющим перевесом одобрили законопроект, которым предусматривается подъем долгового лимита Соединенных Штатов. Это позволит предотвратить дефолт. Конфликт жителей поселка писателей Переделкино с Литфондом. 2 августа, день ВДВ, и вопрос нашей утренней программы связан именно с этой темой. Есть ли в России, в российской армии, по-настоящему элитные боевые части? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Напоминаю, что в середине часа с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете отправить нам ответ на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, еще раз повторяю вопрос: есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? В понедельник вечером члены Палаты представителей США с подавляющим перевесом одобрили законопроект, которым предусматривается подъем долгового лимита Соединенных Штатов, что позволит предотвратить дефолт страны. Во вторник, сегодня, пройдет голосование по этому документу в Сенате. С подробностями наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Несмотря на большие ожидания, в понедельник законодателям удалось выполнить лишь половину программы. Надежды на то, что Конгрессу удастся одобрить компромиссный законопроект в понедельник и передать его на подпись президенту, оказались неосуществлены по одной причине. Оппозиция консервативного и либерального меньшинств в Палате представителей этому решению была столь интенсивной, что руководителям республиканцев и демократов в Палате понадобилось больше времени, чтобы убедиться, что на их стороне есть 218 голосов, необходимые для санкционирования нового законопроекта. Эта тревога стала даже причиной небольшой сенсации перед голосованием, когда неожиданно для всех в зале Палаты представителей появилась Гэбриэл Гиффордс. Тяжело раненная в голову 7 месяцев назад, все еще не способная нормально говорить, Гиффордс впервые появилась на своем рабочем месте, чтобы, как было сказано в ее заявлении, исключить шанс того, что мое отсутствие во время голосования приведет к экономическому краху. В результате 269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 «против». Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов. Документом предусматривается сравнительно сложная многоступенчатая процедура снижения государственных расходов, которая начнется урезанием затрат на 900 миллиардов долларов в обмен на подъем долгового лимита на такую же сумму. Но заложенные в документе последующие сокращения бюджетного дефицита потребуют сложнейших дискуссий, переговоров между двумя партиями и, не исключено, приведут к новым принципиальным противостояниям. В рядах тех, кто проголосовал за этот законопроект, было ощущение того, что это лишь необходимый временный компромисс. Результаты голосования убедительны, заявил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, но это лишь первый шаг в ряду многих шагов, которые нам необходимо предпринять. Сегодня можно сказать, что демократический законодательный процесс работает. Он выглядит со стороны не слишком привлекательным, но он приносит результат. А вот как объяснила свое решение поддержать законопроект глава демократической партии, член Палаты представителей Дебби Вассерман. Мы достигли компромисс, который не вызывает восторга ни у президента, ни у моих однопартийцев, но мы сделали все, чтобы избежать дефолта. Мы сумели защитить пенсионеров, гарантировав, что они не лишатся государственного медицинского страхования, что их не заставят платить больше за свою медицинскую страховку. Мы будем способны достичь реального сокращения бюджетного дефицита. И участвуя в работе комиссии, которая определит дальнейшие пути уменьшения государственных расходов и повышения доходов, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить рост доходов в бюджет и добиться серьезного уменьшения оборонного бюджета. Я думаю, это лучшее, чего мы могли добиться в тяжелой ситуации. У несгибаемых противников компромисса из движения чаепития остаются принципиальные претензии к подобному подходу. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джо Уолш, проголосовавший против законопроекта. Проблема для меня заключается в следующем. Это был важный шаг, и руководство республиканской партии заслуживает поощрения. Но даже учитывая сокращение расходов на 2 триллиона долларов в ближайшие десятилетия, общие расходы страны возрастут более чем на 7 триллионов долларов. Это серьезнейший кризис. Целью Вашингтона остается поиск краткосрочных соглашений. Моя точка зрения заключается в том, что нам требуется реальное решение проблемы. Голосование по этому законопроекту в Сенате назначено на полдень во вторник. Судя по сведениям из окружения лидеров обеих партий в Высшей палате Конгресса, они обеспечили необходимое число голосов для одобрения документа. Ожидается, что президент Обама подпишет его без промедления, с тем, чтобы уложиться в крайний срок для повышения долгового лимита, который выпадает на вторник.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. Как всегда, группы в тельняшках и голубых беретах будут пытаться найти общий язык с полицией. Ожидается купание бывших десантников в фонтанах. Ну а в Москве запланированный крестный ход и праздничный концерт. Десантников часто называют элитой армии. И с этой темой связан наш сегодняшний вопрос, который мы задаем слушателям. Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а в начале нашей программы давайте послушаем опрос, который подготовила Екатерина Лушникова на улицах Кирова.
Я думаю, да, где-то они ведь должны существовать. А как же все говорят, что совершенствуется у нас военное вооружение? А то на чем будем надеяться-то, как жить дальше-то?
В основном, я думаю, что элитные части либо это какие-то спецоперации использующиеся, либо это образцово-показательные выездные типа Кремлевского полка охраны.
ВДВ, ну потому что элитные войска, спецназ.
Вот десантные войска больше никаких там так, элитные. У нас войск тоже нет. Везде все развал. Вся армия развалена, так и передайте. Я сам военный офицер, подполковник. Отслужил 31 год. Войну захватил. И такого безобразия не было. Даже при Хрущеве, когда он начал огульное сокращение, такого безобразия не было, как сейчас.
А так представьте, Россия всегда гордилась, а сейчас до того унизили Россию, что она уже войсками не гордится. И стыдно быть офицером или военным. Потому что это нищие люди, униженные. И какую родину защищать? Кого защищать-то? Богатых олигархов защищать? У меня вот сын отслужил, из-за этого поплатился работой. Он бы в Москве остался, забрали в армию. Зятю также армия испортила. А что толку-то? Это кто-то им сказал за это спасибо? Никто. И муж был военный всю жизнь. 35 лет отслужил, полковник, и умер. В 60 лет его уже нет. А я вдова полковника, нищая.
Денежки нужны. Комсомолец утонул, скажем, 180 миллиардов. Самолеты рушатся, корабли тонут. Это что? Что за элита? А войсковых элитных частей, вы посмотрите, все они обросшие. Я ходил, во, с винтовкой со штыком. И кормили 600 граммов хлеба, да приварок, чумичку, щей. Чтобы создать элитные войска, нужно иметь при них все.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, есть ли в российской армии по-настоящему элитные войсковые части. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8.15.
Радио Свобода. Новости.
Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. В Комсомольске-на-Амуре расследуют дело о взрыве в детском саду, в результате которого пострадала 5-летняя девочка. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31». Дело Сергея Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре России. Адвокат семьи Магнитского заявил, что надеется на его полную реабилитацию. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции в минувшие выходные. В результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тактику полиции и демонстрантов в ходе очередной акции в защиту свободы собраний в эфире «Радио Свобода» обсуждают активисты стратегии 31 в обеих столицах. Ольга Курносова, Константин Косякин, Эдуард Лимонов и Андрей Дмитриев. Ведет программу Владимир Карамурза. Сегодня в Перми возобновятся судебные заседания по делу о пожаре в кафе «Хромая лошадь», произошедшего в ночь на 5 декабря 2009 года. Участники процесса говорят, что он может затянуться надолго, и проблема не только в большом количестве потерпевших и свидетелей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще до начала процесса по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» все стороны понимали, что скорого приговора суда ждать не стоит. Однако представители пострадавших спустя почти год после начала рассмотрения дела говорят, что процесс сознательно затягивается, и причиной тому не только большое количество пострадавших. У Натальи Безе в «Хромой лошади» в тот злополучный вечер оказались две дочери. Ирина погибла, Марине до сих пор требуется лечение.
Сначала, когда мы вступили в этот процесс в сентябре месяце, мы осознавали то, что процесс будет долгий. Осознавали, что у нас более 400 человек потерпевших. В ходе вот этих заседаний у нас многие еще получили статус потерпевших, то есть количество потерпевших росло. Мы понимали, что много будет допрашиваться свидетелей, поэтому были настроены на длительный судебный процесс.
Перерыв в процессе до 2 августа был объявлен в связи с отпусками, считает адвокат одного из обвиняемых по делу о пожаре в «Хромой лошади» Анатолия Зака Павел Яковлев. Длительность же судебного разбирательства объясняется большим количеством свидетелей, допросы которых занимают много времени, объясняет Яковлев.
Июнь был летом отпусков, июль. И судья в отпуске, и ряд адвокатов в отпуске. Поэтому объявили такой длительный перерыв. А длительность процесса зависит от большого количества лиц, привлеченных к участию в деле. Все зависит от явки свидетелей и от длительности и тщательности допроса этих лиц. Потому что в день, в лучшем случае, допрашивается от 4 человека.
Павел Яковлев, адвокат Анатолия Зака, которого следствие называет фактическим владельцем «Хромой лошади», намерен настаивать на невиновности своего подзащитного. Люди, потерявшие близких при пожаре в «Хромой лошади», говорят, что обвиняемые защищены в суде лучше, чем потерпевшие. Наталья Безе, мама одной из погибших, считает, что адвокаты пострадавших не относятся к своим обязанностям должным образом, а на квалифицированную защиту у большинства потерпевших нет необходимых средств.
Но было с десяток адвокатов, но эти адвокаты, они только приводят своего человека с исковым заявлением и уходят. В процессе никто из адвокатов не сидит. Поэтому никто из адвокатов, допустим, реальную помощь оказывает только в написании искового заявления, которое для потерпевших 10 тысяч стоит. Я одна пишу эти бумаги, но я ведь не юрист, мне тоже очень сложно. А мне, например, самой нанимать адвоката, у меня просто таких денег нет. Мне дочь лечить надо. Ну, вот приведу конкретный пример. Один адвокат привел 4 потерпевших. Видно, они сложили, чтобы заплатить. И все 4 исковые заявления были как близнецы. Люди обосновывают свой моральный вред. Я не думаю, что одними и теми же словами свои нравственные физические страдания можно описать. Если ты адвокат, ты обязан был прислушаться к людям и написать грамотные исковые заявления. А над нами адвокаты той стороны просто смеются.
Потерпевшие говорят, что ждут материальных компенсаций, которые необходимы им для лечения тех, кто выжил при пожаре в «Хромой лошади». Кроме того, многие родители, потерявшие детей, лишились кормильцев, и деньги им нужны на то, чтобы обеспечить себе сносное существование. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько слов о нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Интернет-сайт «Радио Свобода» существенно увеличивает производство собственной видеопродукции, и «Радио Свобода» в полной мере становится и «Видеосвобода». Мой коллега Андрей Шары побеседовал об этих нововведениях с главным редактором сайта www.svobodanews.ru Людмилой Телень.
Интернет-сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru существенным образом увеличивает производство собственной видеопродукции. «Радио Свобода» в полной мере становится и «Видеосвобода». В эфире программы главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» svobodanews.ru Людмила Телень.
Мы запустили регулярный выпуск видеоэфира. То есть это радийные программы, которые идут одновременно в прямой видеотрансляции. Мы начинаем с линейки «Время гостей». Кроме того, мы будем продолжать прямые трансляции, как мы называем это, репортажи с полей, то есть репортажи о самых значимых общественных явлениях, которые, между тем, не находят своего отражения на центральных и нецентральных, полугосударственных, государственных и окологосударственных российских телевизионных каналах. Все эти события будут отражены в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». И, наконец, специальные мультимедийные проекты. Это нечто похожее на расследование, где будет присутствовать и аудиофайл, и видео, и, естественно, текст.
Ежедневно на сайте «Радио Свобода» будут появляться новые видеосюжеты, подготовленные «Радио Свобода».
Я думаю, что в скором времени, да, видеосюжеты будут появляться ежедневно, а может быть и несколько раз в день. Прежде всего, это будут прямые трансляции радийных эфиров, отдельные ролики. То есть здесь будет сочетание прямых эфиров и подготовленных видеосюжетов.
Вы упомянули о продолжении практики подготовки специальных видеопроектов сотрудниками «Радио Свобода». Давайте для примера представим то, что ждет слушателей и читателей сайта, перезрителей сайта в ближайшие недели.
Ну, например, мы начали такой проект, пока, как говорили, еще в недавние времена он еще отчасти в чернильнице, но, тем не менее, будем считать, что он уже стартовал. Это специальный проект Екатерины Лушниковой, которая является нашим корреспондентом в городе Кирове. Этот видеопроект посвящен жизни провинциальной России. Там подготовлен уже целый ряд довольно интересных тем. Кроме того, таким же специальным проектом является уже проект, который есть на сайте «Радио Свобода». Это проект, посвященный распаду Советского Союза. Автор этого проекта Татьяна Вольская, наш санкт-петербургский корреспондент.
А народное видео будет представлено на сайте «Радио Свобода»? Сейчас это популярная форма работы с аудиторией.
Безусловно, да. У нас уже с декабря идет такой конкурс, как мы говорим на профессиональном языке, пользовательского контента, то есть читатели сайта «Радио Свобода» присылают свои ролики, мы их отсматриваем, что-то вывешиваем на сайт, лучшее вывешиваем на сайт, поток еще не слишком интенсивный, мы надеемся, что с оживлением общей работы с видеоформатом и наши слушатели и читатели тоже проявят большую активность, потому что это очень важная часть нашей работы, и мы готовы сотрудничать, готовы ко всем предложениям и готовы помогать нашим читателям и слушателям, которые будут осваивать эту форму работы.
«Радио Свобода» становится и «Видео Свобода». В эфире программы главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» svobodanews.ru Людмила Телень.
4 августа, в четверг, президенту США Бараку Обаме исполняется 50 лет. В связи с последними событиями в стране президент может не отменить запланированную на завтра поездку в Чикаго, где готовятся торжества в честь его юбилея. Обама уже отменил поездки в Калифорнию, Сиэтл и Нью-Йорк, связанные со сбором средств в фонд Демократической партии, чтобы оставаться в Вашингтоне во время переговоров о повышении потолка государственного долга США. Отсутствие прогресса в переговорах очень волнует американцев. Это очень, ибо это грозит стране первым в ее истории дефолтом. О том, как готовится Америка отмечать 50-летие Барака Обамы, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
На 3 августа намечены торжества, во время которых планируется собрать деньги на избирательную кампанию 2012 года. На концерт в честь президента и на обед с ним билеты стоят от $50 до 35 800 с пары. К концу июня Обама уже собрал на свое переизбрание и в фонд Национального комитета Демократической партии $86 миллионов, намного больше, чем любой потенциальный республиканский кандидат на пост президента. с президентом Обамой или без него, 3 августа торжества в его честь в Чикаго все равно состоятся. В 4 часа дня в бальном зале «Арагон» начнутся выступления артистов. За 10 тысяч долларов можно будет во время коктейля сфотографироваться с президентом и получить лучшие места в зрительном зале. Чеки надо будет выписывать на имя Фонда Победы Обамы в 2012 году. В то же время президент Обама сказал, что ему нужны не подарки, а имена, то есть волонтеры, агитирующие за его переизбрание на второй срок. Национальный комитет Демократической партии предлагает сторонникам Обамы собраться 3 августа на вечеринке минимум по 50 человек и праздновать вместе день рождения президента. На этих вечеринках следует обсудить, как организовать поддержку Обаме на выборах в 2012 году. С 6.30 до 6.45 вечера президент обратится к ним с интернет-видеопосланием. Вот как прокомментировал все это Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте. Я не думаю, что кто-нибудь из президентов назначал такую большую сумму за участие в праздновании своего дня рождения. Большинство президентов были намного скромнее. А когда отмечали день рождения в кругу семьи и друзей, то вообще не брали с них денег. Впрочем, в последние десятилетия некоторые президенты превращали день рождения в сбор средств в свой избирательный фонд. Президент Обама, думаю, соберет рекордную сумму для своего избрания на второй срок. Это для него сейчас задача номер один. Думаю, что он все же приедет в Чикаго, чтобы отпраздновать свое 50-летие. Именно в Чикаго он чувствует себя дома. Там его настоящие друзья, которые сделали его сенатором и поддержали его президентские амбиции. Это нынешний мэр Рам Эмманюэл, вся демократическая партия Чикаго, это церковные круги. Думаю, праздник состоится независимо от исхода дебатов на Капитолийском холме по поводу повышения потолка государственного долга Соединенных Штатов. В день своего 50-летия президент не будет выглядеть победителем, но и не будет проигравшим. Проигравшими будут экономика Соединенных Штатов и экономика всего мира, если демократы и республиканцы не договорятся и не выработают единый план во избежание дефолта. Впрочем, я не верю в дефолт. Правительство Соединенных Штатов способно платить по счетам. Мы, наверное, не сможем оплачивать все счета, что-то будем платить в первую очередь, что-то во вторую. Но нас пугают, что все, кто на государственной зарплате, включая пенсионеров и военнослужащих, не получат свои чеки. Я воспринимаю это как запугивание населения ради достижения чисто политических целей. Возвращаясь к вопросу о том, как отмечали свой день рождения другие президенты, я вспоминаю, что предшественник Обамы, Буш-младший, отмечал этот день на своем ранчо в Техасе. Рейган — на своем ранчо в Калифорнии, в узком кругу друзей и родных. Они не превращали это в сбор денег в избирательный фонд. Обама пошел другим путем. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова. Обама не первый президент, использующий день рождения для пополнения партийной кассы. Билл Клинтон в 1996 году отмечал день рождения в нью-йоркском Радио Сити Мюзик Холле и собрал там 10 миллионов долларов для демократической партии. Самое известное празднование дня рождения было у президента Джона Кеннеди, когда на его 45-летие в 1962 году Мэрилин Монро спела ему «Happy Birthday, Mr. President». Самый лучший подарок получил к своему 61-му дню рождения 8 мая 1945 года президент Гарри Трумэн. Германия подписала акт о капитуляции. В 1983 году Нэнси Рейган подождала, когда президент Рональд Рейган закончит пресс-конференцию, и неожиданно вынесла два маленьких торта. Первый с одной свечой мужу, а второй журналистам. Тогда комментатор телекомпании ABC Сэм Дональдсон сказал президенту: «Надеюсь, вы понимаете, что мы не продаемся за кусок пирога». На что Рейган, смеясь, ответил: «Вы продадитесь и за меньшее». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня обсуждаем, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части. В Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат Соединенных Штатов должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. В Комсомольске-на-Амуре расследуют дело о взрыве в детском саду, в результате которого пострадала 5-летняя девочка. Взрыв произошел во вторник утром после того, как девочка подняла с пола коробку, обвязанную подарочной лентой. Ребенок госпитализирован с ожогами глаз и рук. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31». В Москве на 15 суток за проведение аналогичной акции осужден координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Туле в квартире жилого дома в понедельник найдены убитыми 5 членов одной семьи, 2 взрослых и 3 детей до 10 лет. Ведется следствие. Дело Сергея Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре. Адвокат семьи Магнитского заявил, что надеется на его полную реабилитацию. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции. Минувшие выходные в результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. Член Конгресса США Габриэль Гиффорс, тяжело раненная в результате вооруженного нападения в январе, в понедельник впервые после выздоровления участвовал в заседании Палаты представителей. Столкновение прогулочного катера с баржой на Москве-реке 31 июля, в результате которого погибли 9 человек, произошло, по предварительным данным, из-за отказа двигателя лодки при резком маневре.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. Как всегда, группы в тельняшках и голубых беретах будут пытаться найти общий язык с полицией. Ожидается купание бывших десантников в фонтанах. В Москве запланированы также крестный ход и праздничный концерт. Десантников часто называют элитой армии. В том, что такое военная элита, при помощи экспертов разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Для одних элитные части – это гвардия, куда берут только сыновей знати и где форма отличается особым шиком. Для других – это некие сверхлюди, которых куда ни пошли, они всех победят и все сумеют. О критериях элитности, применимых в советской и российской армии, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Определение «элитные войска» – оно сугубо субъективное. Определяется прежде всего строгостью отбора в эти войска и навыками, которыми обладает военнослужащий данных войск. По определению, элитные войска не могут быть массовыми. Вот в качестве примера можно привести морскую пехоту. Для России, где существует всего несколько бригад морской пехоты, это, конечно, элитные войска. Что касается Советского Союза, безусловно, там были элитные войска. Это относилось и к вышеозначенным подразделениям разведки морской пехоты и воздушно-десантных войск, бригадам спецназначения главного разведывательного управления.
Десантные войска в Советском Союзе считались элитой хотя бы потому, что о них было снято несчетное количество фильмов, вызывавших у многих мальчишек желание пойти проситься в ВДВ прямо сейчас. Однако главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов говорит, что настоящая элита к десанту прямого отношения не имела.
Может быть, в последнее время, в 90-е, в 2000-е годы, десантники стали питательной средой для спецназа, но на самом деле это явление новое. В советское время была большая разница между спецназом и ВДВ. И даже если офицеры спецназа и обучали в Рязанском десантном училище, но это был отдельный курс, и, в общем, была большая разница между ними даже в культуре, потому что, скажем так, среди десантников всегда культировался культ физической силы, все эти разбитые кирпичи, большие бицепсы, тельняшки, а спецназовцы всегда к этому относились несколько свысока, туда брали людей в основном небольшого роста, достаточно хрупких, и, в общем, всегда они как-то относились к вот этому вот выставлению на показ физической мощи с некоторым, ну не то чтобы презрением, но с улыбкой, потому что в спецназе всегда ценился интеллект, возможность планировать какие-то дерзкие акции, а отнюдь не грубая физическая сила. И даже когда был образован так знаменитый 45-й полк, спецназовский полк, но в составе ВДВ, это, в общем, тоже явление новое, уже появившееся в российской армии.
В современной России трудно разобраться, что понимается под элитными частями, но можно с уверенностью сказать, что сейчас под это определение подходит скорее солдат президентского полка, чем спускающийся с неба парашютист. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Звоните в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а если вы не можете по каким-то причинам позвонить, можно отправить нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Работает также московский пейджер 660-1046. Мы принимаем ваши ответы и по электронной почте. Присылайте письма по адресу mail@radio-svoboda.ru. Ну и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? Первым до нас дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что в российской армии нет элитных войск, и она более всего напоминает концлагерь по своему менталитету, по тому, какого отбора идет. И главное, что я считаю недостаток, это то, что там полностью унижается человеческая личность и делается из нее, по сути дела, извергом.
Николай, это личные наблюдения или...
Да, это личные наблюдения.
Ну что ж, вот такой звонок мы получили первым в этом часе. Это был Николай из Мичуринска. Приходит к нам также и смс-сообщение. Вот, к сожалению, слушатель не подписался, пишет, наверное, есть, отвечая на наш вопрос, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части, наверное, есть, которые охраняют премьер-министра и компанию. Николай Павлович пишет, какова современная элита во власти, такова она и в армии, нынешняя властная элита – это обойма коррупционеров и махинаторов, она освобождается от оппозиции и навязывает народу своих подельников, а армия путем пресловутая аттестация делает то же самое со своей оппозицией, пишет нам Николай Павлович. Сообщение от Александра из Сызрани. Порочный дух необразованности, угнетения, старшинства и лихаимства освободил российскую армию от элитных частей, пишет Александр. На интернет-сайте Радио Свобода слушатели также комментируют. Игорь Иванов из Москвы пишет, отвечая на наш вопрос, есть, но только не те, что нам показывают по телевизору. Разглашать подробности не имею права. Это сообщение из Москвы от Игоря Иванова. Дмитрий из Екатеринбурга. Есть, я бы даже так выразился, части элитных частей. Целиком часть не может быть элитной, не хватает интеллектуальной составляющей. Это может быть звено, отделение, взвод, но никак не часть. Владимир из Старого Оскола пишет, элитные есть такие, это там, где офицеры не занимаются поборами и солдат хорошо кормят, где военнослужащих не используют как бесплатную рабочую силу, где отсутствуют жестокие избиения солдат и где они не заканчивают жизнь самоубийством. В элитных войсках военнослужащие верят, что дети руководителей страны на равных служат с ними, как какие-нибудь там принцы Гарри, в общем, есть такие части. Их не может не быть, считает Владимир из Старого Оскола. А у нас есть еще один звонок, на этот раз из Мордовии. Николай в прямом эфире. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Да, элитные войска или даже, помечтать можно, элитная армия. Где их найти, когда кормят солдат собачьим консервами? А или как вот на глазах Матвиенко из шкуры лезет без выборов московские элиты? Ну, она не дойдет, наверное, до этого, так и как и десантные войска не доходят до высших своих военных целей.
Это мнение Николая из Мордовии. И завершая в этом часе общение с нашими слушателями, прочитаю еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Борис Павлович из Новочеркасска пишет нам, «Как всегда, в России искажается смысл названия. Есть такие части для защиты тех, кто назвался элитой». И Дмитрий из Москвы это сообщение пишет, «Несомненно, что какие-то боевые части подготовлены лучше других. Среди этих лучших частей также можно изыскать подготовленные похуже и получше. Соответственно, лучшие из лучших, возможно именовать элитными. А вот насколько они при этом окажутся боеспособны в реальных условиях, остается неясным. Вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? В первом части нашей информационной программы «Время свободы». Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения, которые приходят нам на номер для СМС, на московский пейджер, по электронной почте и на форум на сайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас традиционно на этом месте новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синенский.
Средняя цена российской нефти «Urals» в январе-июле составила $109.17 за баррель, превысив рекордный показатель того же периода до кризисного 2008 года – $109.10, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Рост цен российской нефти за последние 12 месяцев с июля 2010 года превысил 55%. Средний номинальный размер пенсии в России в июне увеличился на 8,8% к уровню июня прошлого года и составил 8252 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно $300. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в России в годовом исчислении, наоборот, сократился на 0,6%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за первые 5 месяцев года на 4,7%. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений к началу июня составила 47%. Пошлина на экспорт нефти из России с начала августа снижена примерно на $7 по сравнению с июльской ставкой до $438.2 за тонну. Это примерно 54% средней экспортной цены российской нефти «Urals» за период с 15 июня по 14 июля. Экспортная пошлина на бензин в августе превысит $394 за тонну и сохранится на уровне 90% ставки пошлины на экспорт нефти. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 19 по 25 июля повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 11,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В 27 странах Европейского Союза, как и в еврозоне, уровень безработицы в течение июня не изменился и составил 9,4%, а в 17 странах еврозоны 9,9%, сообщило агентство Евростат. Максимальный уровень безработицы был отмечен в июне в Испании – 21%, а минимальный – в Австрии – 4% и Нидерландах – 4,1%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимитов внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции. В минувшие выходные в результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31» в Москве, на 15 суток за проведение аналогичной акции осужден координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Дело Сергея Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре России. Адвокат семьи Магнитского заявил, что надеется на его полную реабилитацию. В пакистанском городе Карачи в понедельник в ходе столкновения на этнической почве были убиты 11 человек. Столкновение прогулочного катера с баржей на Москве-реке 31 июля, в результате которого погибли 9 человек, произошло по предварительным данным из-за отказа двигателя лодки при резком маневре. Об этом сообщили Интерфаксу представитель Следственного комитета России на транспорте. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас главная тема со страниц российских газет. И, как уже мы говорили, дело Сергея Магнитского возвращается в Следственный департамент МВД. Об этом пишет газета «Коммерсант». Рядом со мной в студии наш обозреватель Динара Седдикова. Динара, доброе утро. Ну и ждем от вас подробностей от публикации.
Доброе утро. Решение Конституционного суда, отменившее нормы Уголовно-процессуального кодекса, уже привело к возобновлению уголовного дела в отношении аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Эти нормы позволяли следствию и судам прекращать уголовные дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, аудитор Магнитский скончался в СИЗО, а его дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Теперь по решению Генпрокуратуры следственные органы заново расследуют дело покойного, и если результаты расследования не убедят представителя господина Магнитского, им придется доказывать обратное в суде. Статья в «Коммерсанте» называется «Следователи притягивают к делу Магнитского». Независимая газета на первую полосу вводит статью под заголовком «ФСО расширяет свои полномочия». В Государственную Думу поступил законопроект, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Автор документа – сама служба. Государственные органы и организации разного рода, в том числе и общественные, будут получать предписания, о выполнении которых станут письменно докладывать в охранное ведомство. Ведомство признается, что новшество направлено на расширение, структуризацию и оптимизацию мер государственной охраны. Эксперты считают, что таким образом служба вместо усложнения собственной работы перекладывает ответственность за безопасность охраняемых объектов на местные власти и гражданское общество. Подробнее о вводимых новшествах можно прочитать в «Независимой газете». «Греф поможет Путину» – так озаглавлен один из материалов на первой полосе газеты «Ведомости». С агентством стратегических инициатив, придуманных премьером Владимиром Путиным для борьбы с административными барьерами, будет сотрудничать председатель Сбербанка Герман Греф. О том, что он дал согласие войти в наблюдательный совет, «Ведомостям» рассказали сотрудник аппарата правительства и сотрудник Сбербанка. По словам чиновника, Грефа позвали не только потому, что Сбербанк – серьезный ресурс по работе с проектами среднего бизнеса, но и потому, что Грефу удалось внедрить в банки систему оценки профессиональной компетентности. Подробнее можно прочитать в деловой газете «Ведомости». В это время академики предлагают Путину ввести прогрессивный подоходный налог. В газете «Известия» оказался доступен 95-страничный доклад, который экономисты из РАН направили премьеру. Путин предложил академикам внести свой вклад в обновление стратегии 2020 еще 11 июля. Спустя три недели директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, его первый заместитель Александр Рубинштейн и руководитель секции Института современной экономики Андрей Городецкий представили уже готовый продукт. В докладе эксперты утверждают, что в отечественной экономике пока не удается приостановить процессы примитивизации производства и деградации социальной сферы. Главный вывод – дополнительные доходы от высоких цен на нефть надо тратить. Подробнее можно прочитать в газете «Известия». Газета «Московский комсомолец» продолжает следить за развитием скандала в Липецком авиацентре. Следствие приступило к задержаниям офицеров военно-воздушных сил, которые обирали подчиненных. Следствие, наконец, подтвердило существование коррупционной схемы вымогательства денег у офицеров, о которой рассказывали старший лейтенант Игорь Сулим и его сослуживцы. На данный момент следователям удалось доказать, что, начиная с 2009 года, часть премиальных выплат оседала в карманах командования военной части. Первым задержанным стал непосредственно исполнитель махинации, бывший начальник штаба 4-й эскадрильи Михаил Закурдаев, родственник командира части полковника Ковальского, главного фигуранта дела. С назначением Ковальского на вышестоящую должность он также был переведен наверх в авиацентр. Статья в «Московском комсомольце» на эту тему озаглавлена «Рожденный летать воровать не может». Законность назначения муниципальных выборов в северной столице, в которых собирается принять участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, будет проверена горизбиркомом. Об этом пишет «Независимая газета». Питерские сэры объявили о том, что такие секретные выборы могут выйти Матвиенко боком. Например, когда она уже будет председателем Совета Федерации, окажется, что они все-таки были назначены незаконно. Слухи об ожидающих Матвиенко трудностях и даже подставах стали распространяться сразу же после ее согласия перейти на работу в Москву. «Коммерсант» продолжает тему. Оппозиция отреагировала на выдвижение губернатора кандидатом открытым письмом президенту Дмитрию Медведеву. Сегодня гражданская коалиция в защиту Санкт-Петербурга, которая объединяет 28 общественных и политических организаций, начинает переговоры со «Справедливой Россией», «Яблоком» и КПРФ о совместном противостоянии «Единой России» на муниципальных и региональных выборах. Экономические публикации «Независимая газета». Ослабление рубля экономисты ждут через 10 месяцев. Дорогая нефть не защитит отечественную валюту от девальвации. Угроза девальвации рубля может оказаться гораздо ближе, чем считают в правительстве. Импорт в Россию растет в 2011 году рекордными темпами, выше 40% к тому же периоду прошлого года. За первые 5 месяцев импорт вырос почти на 49%. Об этом сообщает Минэкономразвитие в последнем отчете об экономической ситуации в стране. Из-за этого через 10 месяцев Россия может попасть в область усиленного девальвационного давления, считают независимые эксперты. В лучшем случае рубль ждет девальвации с темпом 10-15% в год, даже при сохранении высоких цен на нефть. Об этом пишет «Независимая газета». И директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский предложил экзаменовать каждого иностранного рабочего, въезжающего в страну, на знание русского языка. Об этом сообщает правительственная российская газета. Свое предложение Рамадановский считает необходимым оформить законодательно. И это не бюрократическая прихоть, а реальная потребность прежде всего самих гастарбайтеров, которых могут обманывать условиями работы и зарплаты, пользуясь плохим знанием языка. На самом деле, проблемы, которые поднял Константин Рамадановский, гораздо шире обычных забот об адаптации приезжих, пишет российская газета. Она создает немалые трудности и для россиян. Все чаще гастарбайтеры занимают вакансии в магазинах, на городском транспорте, в сфере обслуживания, но могут объясниться с покупателями и посетителями лишь на пальцах.
Спасибо, Динара. Обзор прессы подготовила Динара Седдикова. Ну а завершит первый час информационной программы «Время свободы» рубрика «Городской репортаж». В поселке Переделкино нескольким семьям писателей предъявлены иски о выселении. Жители поселка считают, что их выселяют незаконно и готовы отстаивать свои права в суде. Ситуация разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Ситуация с дачами писателей в Переделкине уже не первый год остается неоднозначной. По мнению жителей поселка, Литературный фонд России пытается выселить писателей и их семьи с дач, чтобы застроить писательский городок коттеджами. Сейчас в противостоянии настала новая стадия, юридическая. Так считает Тина Катаева, журналист и внучка писателя Валентина Катаева. Иск о выселении с дачи был подан и на их семью.
Самое смешное, что пытаются выселить с дач, которые они называют творческими мастерскими, то есть, как вы понимаете, никакого отношения это квартирам не имеет. Второе, самое любопытное, что выселяет не собственник. Конкретно вот в моем деле они не представили ни одного документа, подтверждающего их право собственности. То есть ни свидетельства, ни каких-нибудь других документов. Забавная ситуация с Юрием Поляковым. Он писатель, главный редактор Литературной газеты, и он получил дачу на Пепелище. Он построил ее сам за свои деньги. Литфонд ни одной копейки не вложил. Теперь его выселяют, и, похоже, даже пытаются с него стребовать деньги за снос дома. Потрясающая абсолютно ситуация у Марковых, на которых подали в суд, но иск теперь отозвали, потому что, оказывается, они в 94-м году уже их выселяли, и теперь не выполнили решение Верховного суда и подали по новой на выселение. Верховный суд тогда принял решение продлить с ними договор найма. И вот во всех этих ситуациях еще масса всяких процессуальных нарушений. После того, как все дружно изучили наш закон, это Гражданский процессуальный кодекс, у меня, например, только по иск 11 нарушений закона.
Сказала Тина Катаева. Видновский городской суд Московской области в декабре 2010 года было подано 7 заявлений о выселении писателей. Жители поселка ожидают, что подобные иски будут предъявлены еще 20 семьям. Заставить семьи писателей покинуть дачи пытается Международная общественная организация писателей Международный литературный фонд. Однако, как рассказала Радио Свобода Тина Катаева, ситуация с тем, кто в действительности предъявил иск жителям Переделкино, не совсем понятная.
Международная общественная организация писателей Международный литературный фонд, там было два руководства, которые между собой в течение 3 лет судилось. Одна группа была Коняев-Переверзин, вторая группа была Кузнецов-Зайцев. Подал на нас Переверзин конкретно. Говорю, да, что нас подала международная общественная там МООП МЛФ. Но в иске, то есть все документы на МООП МЛФ все в порядке во всех делах, но в иске заявлена организация с 3 МООП, международная, общественная, внимание, общероссийская организация писателей. То есть это, в принципе, 3 организация. Насколько нам удалось узнать в Едином государственном реестре юридических лиц, такая организация не существует. Но если суд исправляет ошибку, вычеркивает М в начале, то это получается ООП. А такая организация существует. То есть похоже, что здесь попытка из международной общественной организации, у которой собственности нет, попытаться оформить собственность на другую организацию. С этим вопросом мы как раз собираемся обратиться в правоохранительный орган.
В Общероссийской общественной организации писателей Литературный фонд России подтвердили, что иск в отношении писателей и их семей подали их представители. Однако комментировать это дело в Литфонде не стали. Дачи в Переделкине были отданы писателям в пожизненную аренду, которая должна ежегодно продлеваться Литфондом. Однако по правилам организации в случае смерти писателя его семья должна из поселка выехать. Сейчас писатели и их семьи пытаются выселить с дач по 35-й статье Жилищного кодекса. Как пояснил Радио Свобода Артем Сидоров, юрист адвокатской коллегии «Правовая защита», по этой статье гражданин может быть выселен из жилого помещения в случае, если у него прекратилось право пользования.
Необходимо установить, действительно ли прекратилось право пользования этим помещением, поскольку в том же Переделкино дачи, они во многих случаях давались во временное пользование по каким-то договорам, вроде договоров аренды, и, соответственно, если договор истек и нет правового основания у члена семьи писателя занимать это жилое помещение, то в его собственном праве подать иск в суд о выселении. Другое дело, что нужно внимательно подойти конкретно к этому случаю, посмотреть, а не возникло ли за время проживания членов семьи писателя у них какое-то самостоятельное право пользования этим жилым помещением. А если возникло, тогда за ними суд может признать право пользования. Если же действительно договор истек, и условием этого договора не предусматривалось дальнейшее пользование членами семьи писателя этим помещением, то, в принципе, суд может выселить. И, насколько я знаю, уже такие прецеденты были.
Сказал Артем Сидоров. Жители поселка Переделки, на котором были предъявлены иски, не намерены сдаваться. Они уже обратились в Общественную палату и Антикоррупционный комитет, а также готовят письмо в Следственный комитет и прокуратуру. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в следующем часе. Подробнее расскажем о возобновлении слушаний в Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Наши корреспонденты расскажут о заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация в Сирии. И продолжим общение с нашими слушателями на тему, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части. Напоминаю, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. И читаем ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер для СМС 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, по электронной почте и на форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».